Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас 17 января, среда, 5 часов, и эфир «Лютеранская волна». Сегодня темой нашего эфира станет такое служение, такая работа, как диакония. И в гостях у меня сегодня пробст Центрального пробства, координатор женской работы Елена Михайловна Бондаренко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И еще один гость, проповедник Центрального пробства, координатор по диаконической работе Артис Петерсенс. Добрый вечер.
Добрый еще пока день, наверное.
И, собственно говоря, прежде чем приступить к непосредственно самому обсуждению истории развития диаконии, каково нынешнее положение нашего церковного служения, я думаю, стоит ответить на один фундаментальный вопрос. Диакония и социальное служение, социальная работа – это одно и то же, или это совершенно разные вещи? Каков фундамент диаконического служения и каков фундамент социальной работы?
Во-первых, я бы хотел сказать, что церковная диакония – и социальная работа — это совершенно две разные вещи, потому что социальная работа — это работа государства. Вот. Но, к сожалению, в России очень часто все перевернуто снизу вверх, и получается, что многие люди путают церковную диаконию и социальная работа. Вот. И также еще я хотел бы сказать, что это проблема не только России, но и вообще, наверное, всей Восточной Европы, что люди хотят видеть от церкви как раз социальную работу. Вот. И вот в этом проблема. Но церковная диакония — это как раз работа, это служение ближнему, как раз твоему ближнему брату или сестре во Христе.
Есть ли примеры в истории, когда получается, что социальная работа становится, даже не то, что, возможно, со стороны государства идет такое давление, что социальная работа перекладывается на церковь, и диакония как служение замещается социальным служением, социальной работой?
Я не скажу про прям такие какие-то конкретные примеры, но есть проблема в ряде стран Европы, например, вот в отдельных землях Германии, когда-то бывший церковный институт диаконии стал сейчас более светским, стал поддерживаться государством, он совершенно независим от церкви. Вот, и это проблема, и многие именно диаконические сотрудники Германии, тех земель, с которыми общаемся, говорят об этой большой проблеме, потому что, скажем так, то направление работы перестало совершенно выполняться. Вот, и многие люди даже иногда не получают помощи. Это действительно проблема.
Какие еще можно назвать отличия между диаконией и социальной работой?
Мне хотелось бы здесь тоже добавить про диаконию и социальную работу, об их различиях. На первый взгляд, всем верующим и всем людям, если они задумаются об этих двух понятиях, покажется, что они действительно очень похожи, потому что социальная работа заботится о каких-то категориях населения, которым чего-то не хватает. Также церковная диакония заботится о тех, кому чего-то не хватает, и которые обращаются в церковь. Также многие деятели церкви, святые, тоже занимались такой благотворительностью, как, например, символ всей диаконии святая Елизавета Тюрингская, которая кормила хлебом и бездомных, и больных, и всех. Но, с другой стороны, здесь есть разница, и об этой разнице свидетельствует даже подготовка церковных диаконических сотрудников. Существует особая специальная программа подготовки таких сотрудников именно для церкви. Она отличается тем, что здесь изучают не только социальные какие-то предметы, социологические, а еще и духовные. Подготовка к церковному богослужению также является частью диаконического образования. Ведение духовного дневника, регулярная исповедь диаконических сотрудников церкви, включая Евангелическо-Лютеранскую церковь, все это необходимые вещи, которые готовят именно диаконического церковного сотрудника, потому что он также занимается духовными вопросами, а не только социальными, то есть не только хлебом, но и Словом Божьим.
Я бы хотел еще добавить, что не всякая помощь может быть оказан именно в церковной диаконии, потому что тут есть уже конфессиональные, скажем так, направления, которые даже, я бы сказал, строго регламентированы. И от этого очень бывает много как и плюсов, так и проблем. Вот, вот, например, самый простой пример. Я сейчас вот хотел бы спросить вот у вас, Владислав, что вы понимаете под словом «труд» и «работа»?
Ну, это в первую очередь призвание человека, которым он служит ближним и тем самым, с одной стороны, исполняет Божье установление в отношении труда, и, с другой стороны, также у него накапливается некий капитал за его работу. Каждый труд должен быть вознагражден, мы это знаем, это сказано и в Евангелии, и в Библии в том числе.
Елена, такой же вопрос.
Труд и работа.
Да.
Работа, ну, лично для меня, может быть, я буду сейчас судить субъективно, работа — это как нанятие на работу, ваш регулярный долг перед кем-то. Вы его выполняете, получаете за это гонорар, какое-то вознаграждение. Труд — более абстрактное понятие, труд как явление, то, что человека делает человеком, то, что позволяет ему проявить себя, а не только заработать на хлеб.
Труд имеет главную характеристику — это творение и преображение, потому что большинство наших действий в рамках труда, как более широкого понятия, да, оно так или иначе влияет как на мир, так и на нас самих зачастую. Поэтому это все очень важные вещи.
Вот, но я это спрашивал почему, потому что, да, ответы очень исчерпывающие, хорошие, но мы, как лютеране, должны понимать, что труд — это одна из главных общественных и религиозных ценностей именно общества. Вот. И мы должны воспринимать труд и работу как, именно вот как Владислав сказал, призвание человека. То есть каждая работа, там, независимо, электрик, там, сантехник, врач, учитель, полиция, не знаю, там, театральный актер, певец, пастор, радиоведущий, это все божественное призвание. Я бы хотел сказать, что лютеранская церковь немного по-другому смотрит на помощь ближнему, потому что еще отец реформации Мартин Лютер говорил такие слова, как «работа, а не милостыня». То есть каждый человек, имеющий руки, две ноги, здравый рассудок, он обязан работать, потому что это божественное призвание.
Более того, Лютер еще добавлял, что такая работа не только призвание, но это еще и богослужение. Угу. Честный труд сапожника, булочника, ответственный честный труд — это также еще и богослужение христианина.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Дорогие радиослушатели, вы можете нам писать, звонить, высказывать свое мнение по поводу диаконического служения, социальной работы. Напоминаю, что сегодня тема нашего эфира – диаконическое служение.
Ну, я хотел бы рассказать немного для всех наших радиослушателей вообще, какая работа и что происходит в Евангелической Лютеранской Церкви России. В марте прошлого года, 2017-го, был нами создан диаконический комитет, руководителем которого является архиепископ Дитрих Бауэр, и одним из координаторов являюсь я и Елена. Вот. Совет себя включает представителей различных лютеранских общин, как Москва, Уфа, Крым, Калининград, и также церкви-партнеры МБЦ, МПС, общины МАОС. И наша идея, чтобы на базе этого совета создать такой централизованный орган, который бы централизовал диаконическую работу, чтобы было видно на местах, что происходит, чтобы люди имели обмен опытом, люди имели возможность обратиться к кому-то, получить какую-то помощь, уже именно диаконические сотрудники, получить опыт, experience и различные какие-то навыки.
Также задачей нашего комитета является помощь этим сотрудникам, самим уже сотрудникам, в подготовке к их служению. Как мы говорили, церковная диакония отличается от социальной работы. Социальная работа более-менее ведется в наших общинах хорошо. Существуют самые разные точки помощи прихожанам, а также более широкому населению в наших разных пробствах и общинах. Но вот подготовка самих сотрудников, помощь, облегчение их труда, а также их образование – это также одна из задач диаконического комитета. Поэтому диаконический комитет поставил себе целью, и уже в какой-то части в 2017 году эту цель выполнил, проводить образовательные семинары для диаконических сотрудников нашей церкви.
Да, вот такой первый семинар прошел в Москве, собрал порядка 30 участников, и мы занимались как бы практически и теоретически созданием такой команды душепопечителей с нуля. То есть мы изучали теорию, как общаться с людьми, кому нужно общаться, какое специализированное образование нужно получать. И потом уже разбирали полученные знания на конкретных примерах из жизни сотрудников, которые этим занимаются. И я могу сказать, что это был огромный интерес у людей. Это был действительно интересный семинар. Даже я скажу, что преподаватели были из США, но их опыт оказался, ну, на мое личное удивление, очень близок к России, потому что, несмотря на такую разность и дальность, но проблемы у людей схожие все-таки. Вот, не все так хорошо в обоих государствах, как бы пропаганды там и прочие СМИ не пытались рассказывать сказки, но не все хорошо у людей как с финансом, так и в духовном плане, и в религиозном, и поэтому... Проблемы очень похожи, хоть сначала кажется, что мы очень разные на разных полюсах, но вот такая проблема.
Наверное, общее у нас с лютеранскими и реформатскими, пресвитерианскими церквами Соединенных Штатов заключается в том, что у нас есть традиция и нет традиции. С одной стороны, она есть. У нас она есть, это дореволюционный опыт. В Соединенных Штатах это опыт тех стран, откуда переехали иммигранты. Но, с другой стороны, у самих у нас есть корни, есть традиции, но у самих лично ничего нет. И поэтому нам нужно готовиться, нужно создавать все заново, нужно создавать новые общины и новую работу. Поэтому это Соединенные Штаты и Россию, конечно, сближает. С одной стороны, воспоминания о прошлом, с другой стороны, необходимость строить что-то новое на новом месте и уже, по сути, в новых странах.
Можно несколько примеров живой диаконии, да, то есть живого опыта, о котором мы уже говорили, ваш или вот тех людей, с которыми вы были знакомы?
Ну, я бы хотел привести вот в данный момент как бы флагманом диаконии в лютеранской церкви России является Калининградское пробство. Mm-hmm. Вот, и именно... Та постановка церковной диаконии, которая ведется в этом пробстве, она, на мой взгляд, является образцовой. Именно там, в Калининградском пробстве, в поселке Задорожье, находится лютеранский дом сеньоров имени Карла Блюма. Именно как раз пасторы окормляют этот дом, то есть все жильцы этого дома постоянно имеют общение с пастором, постоянно имеют возможность исповеди, таинства и таинств. Постоянно имеют возможность душепопечительской работы, просто обычного даже человеческого общения. Также, вот, например, интересный момент – это город Гусев, Зальцбург диаконии, дом диаконии. Там очень интересный пример сотрудничества государства и церкви, потому что государство понимает, что оно работает с церковью, и проводит различные мероприятия для детей с аутизмом, для детей с другими особенностями на базе этого центра, потому что в этом есть центре помещение, есть специалисты, есть возможности. Вот. И вот это как раз прекрасный пример, когда церковь остается церковью, государство государством, да, как светские государства, но как мы можем вместе работать и не перетягивая на себя канаты. То есть церковь идет свою работу, государство свою работу, но при этом мы можем взаимодействовать.
И при этом можно здесь добавить, что нам посчастливилось принять участие лично в этом диаконическом проекте, поскольку основная проблема такого учреждения, конечно же, это отсутствие финансов. Поэтому необходимость рассказывать об этом доме престарелых, церковном доме престарелых, велика. Рассказывать, искать новых людей. Самое интересное то, что новые люди находятся. Те, кто пожелал бы пожертвовать на дом престарелых, просто была нехватка информации. Поэтому мы создали флаер, распространяли этот флаер как в России, так и за рубежом. Мы сделали его на немецком и английском языке. И были отклики. Были отклики даже здесь, в Москве, общины отреагировали и собирали пожертвования. община Маус при посольстве Германии продолжают собирать. Они даже поставили целью. Вот как раз хорошо, что у нас есть радиостанция, можно рассказать о них, потому что они очень скромные люди, о себе нигде не расскажут. Но они уже второй год посвящают коллекту дому престарелых имени Карла Блюма, которую мы переводим директору этого дома. То есть они реально поддерживают, не видя этих пенсионеров, но молясь о них и собирая для них пожертвования.
Да, общинный Маус каждый месяц как раз коллекты выделяет, и я бы хотел их очень сильно за это поблагодарить, и так бы я хотел еще поблагодарить всех жертвователей и помощников дома имени Карла Блюма. Вот, ваша помощь очень важна для нас, и она важна в первую очередь для жильцов, чтобы они ощущали, что они не доживают свои дни, а они живут и продолжают жить, они радуются жизни, потому что у них прекрасная экология, у них тишина, у них все, что дал Господь человеку для того, чтобы радоваться жизни.
Поэтому, если кому-то интересен этот проект, можно обращаться в собор святых Петра и Павла и поддерживать его вещами или пожертвованиями. Также Московская община Кафедрального собора поддерживала дом престарелых имени Карла Блюма. Община Маус при посольстве Германии также поддерживает до сих пор дом Карла Блюма именно своими пожертвованиями. Есть личности отдельные, которые пожелали передать пожертвования. Причем самое интересное, в центральном пробстве, в общем-то, остались маленькие домашние группы, а не большие общины, потому что большой переезд в другие города и в другие страны наблюдался все эти годы. Остались очень пожилые люди с маленькими пенсиями, в основном с минимальными, потому что они были депортированы в свое время. И вот сейчас вернулись домой. И пенсии у них небольшие, но самое интересное, что такие пожилые люди, узнав о существовании дома престарелых, но эти люди имеют детей, и они благодарны Богу за то, что есть у них родные, которые могли бы их поддержать. Поэтому часть своей пенсии один раз такие пожилые люди жертвовали тоже в дом престарелых и передавали. Об этом тоже никто не знает, потому что они тоже очень скромны и действуют так, что никто не знает об их пожертвованиях. Но мы сейчас вот рассказываем об этих людях и говорим им всем большое спасибо и призываем также других задуматься об этом примере, может быть, тоже как-то поддержать.
Да, но я хотел бы вернуться к примерам, которые вот Владислав спрашивал. И очень хороший пример еще сам Калининград, община Калининграда. В самой церкви Воскресения есть такое, как сказать, ну, сообщество «Капелька». Да, по-моему, называется «Капелька». Да. Это очень интересный пример, потому что это своеобразная миссия. Получается так, что приходят люди, которые просто хотят помощь для своих детей. Там очень дети с серьезными заболеваниями, вот, ДЦП и различные другие заболевания. И церковь помогает этим людям, потому что именно вот эти дети, они никогда не смогут получить помощь даже, ну, какую-то смогут получить помощь от государства, ну, давайте будем объективными, государство бросает людей, которые ему не нужны. И церковь именно помогает, и, что интересно, люди видят эту помощь. И люди отвечают тем, что начинают интересоваться, чем живет церковь, начинают ходить на богослужения, люди хотят идти туда, у них получается стимул. И дети просят своих родителей: пойдем в церковь. Пойдем в церковь в воскресенье, пойдем в церковь там во вторник. То есть люди хотят туда идти. Это вот интересный такой феномен как раз. Но это, еще раз говорю, это флагман. И, на мой взгляд, это вот правильно поставленная работа диаконии в пробстве церковной диаконии.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира. 8 800 333 17 06. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Судя по тому, что мы уже успели обсудить, вы успели рассказать, человек есть везде человек. Независимо от того, сколько он страны, независимо от того, сколько он культуры. Но вот у нас достаточно большая страна. И наверняка есть какие-то региональные отличия, региональная специфика. В зависимости от деятельности диаконических центров, диаконических образований в разных пробствах и епархиях. Есть ли они?
Ну, это такой вопрос, как сказать, сложно на самом деле на него ответить, потому что, с одной стороны, Петербург — большой город, представлена Евангелическая Лютеранская Церковь в России, там хорошо. Но диаконическая церковная работа, честно скажу, очень слабо ведется. На рамках личных проектов, в рамках личных проектов. Вот, то есть именно церковная такая работа в общинах, как правило, такая немного закрытая и не уходит дальше того, чтобы как бы обмен вещами для сеньоров, для нуждающихся. Есть ряд личных проектов, но это, как сказать, наверное, неэтично обсуждать. Вот, но, да.
Поскольку мы сейчас говорим о Санкт-Петербурге, то просто хотелось бы сейчас вставить комментарий, потому что я работала в Санкт-Петербурге 10 лет, и поэтому я еще помню диаконическое служение церкви Святого Петра в Петербурге, и оно действительно было построено по диаконическим церковным принципам. Почему я сейчас делаю этот комментарий? Потому что это интересное явление. Диакония, диаконические станции тоже как живые организмы. У них есть начало, у них есть период расцвета, и, к сожалению, иногда эти проекты приходят к концу. Я надеюсь, что это дает начало новым проектам. Будем надеяться и молиться об этом. Но вот что касается диаконической станции Санкт-Петербурга, то у нее были и лучшие времена, потому что в ней был важный принцип. Диакония — это не только раздать вещи в комнате одежды Кляйда Кама или там помочь продуктовыми пакетами, которые собирали два раза в год по большим праздникам и раздавали прихожанам церкви. Именно рассчитанное диаконическое служение на прихожан Петрикирхи. А также существовали встречи, ежемесячные встречи всех диаконических сотрудников общины. Как правило, они все были пожилого возраста, и все эти бабушки заботились о более пожилых бабушках и дедушках. Они посещали их дома, они приглашали сами пастора, когда эти бабушки и дедушки неходячие нуждались в таинствах. Они вели журнал и записывали там, когда кому нужно было посещение пастора. И уже эта группа сама посещала их вместе с пастором. Также они собирались на встречи и разбирали какую-нибудь духовную тему друг с другом, приглашали кого-то со стороны или читали сами библейский текст, или пели хорал, рассуждали о нем и пили чай, а потом молились в конце. Раз в месяц всегда была такая встреча в Петрикирхе. Она воодушевляла этих пожилых сотрудников диаконии на то, чтобы нести вот этот свет дальше другим пожилым. Но я думаю, что этот проект угас из-за возраста сотрудников этого проекта, потому что уже тогда этим бабушкам и дедушкам было около 75-76 лет, а посещали они 80-летних, 90-летних. Группа была действительно большая, то есть я говорю не о 6-7 человек, а группа состояла из 15 человек. Весь флигель Петрикирхи был занят ими, когда они участвовали в чаепитиях. Но, к сожалению, возраст есть возраст, а новых сотрудников не появилось, с одной стороны. С другой стороны, есть ли о ком заботиться, это тоже вопрос. Поэтому община как живой организм, что-то в ней отмирает и остается в памяти, а где-то возникают новые возможности, которые нужно только не упустить.
Будем надеяться, что с Божьей помощью в Петербурге все-таки появятся такие люди, которые будут энтузиастами своего дела. Но я бы не сказал, что есть какие-то особенности. Просто есть, например, вот Калининград — относительно маленький город по сравнению с Петербургом или Москвой. Там диаконическая работа ведет, или Уфа. То есть все зависит от конкретных людей в конкретном месте. Вот, то я не могу сказать, что, например, какой-то город плохой, какой-то город хороший. Все зависит от конкретного места, от конкретных людей, которые именно вот за это отвечают в общине.
Ну и в этом хороший стимул, как ответственность, да, когда мы говорим о служении ближним с Божьей помощью, тогда, конечно же, мы в первую очередь должны ответить на вопрос для себя, да, что я могу сделать, что я могу принести, как я могу послужить. А в Москве, первый вопрос, который внешний, связан с внешней работой диаконической в Москве, возможно, с правительством Москвы или с общественными фондами, организациями, вы имели опыт сотрудничества или какие участия в каких-то проектах принимали?
Нет, к сожалению, не имели. Мне кажется, этот вопрос все-таки не проработан пока еще в Москве.
Но у нас есть опыт сотрудничества с другими общинами, именно религиозными организациями, с которыми мы действительно сотрудничаем. Как, например, опять община при посольстве Германии Эммаус Гемайнде, Московская библейская церковь, с которой московская община провела ряд благотворительных ярмарок на благотворительные цели. Такие христианские были мероприятия, посвященные сбору пожертвований на конкретные социальные цели. MPC, Moscow Protestant Chaplains, это наш старый партнер, с которым мы уже давным-давно, наверное, лет 15 уже сотрудничаем в области диаконии, потому что у них несколько диаконических центров, помощь беженцам, помощь бездомным, самые разные служения. И они сотрудничают с Московским кафедральным собором в этих вопросах, поскольку им тоже необходима помощь, эта помощь им оказывается, они, в свою очередь, уже помогают другим незащищенным слоям населения. Но у нас также есть в центральном, например, пробстве опыт своей диаконической работы. У нас есть африканские студенты, например, во франкоговорящей общине, которая присоединилась к нашему пробству и сейчас является одной из ведущих общин его, поскольку она действительно большая и растущая, и когда-нибудь она станет сильной, окрепнет. Но состоит она из студентов, у которых очень маленькая стипендия, а родственники далеко. Поэтому наша задача была собрать для них пожертвований, чтобы раздавать продуктовые пакеты или оказывать им помощь в случае, если у них умирают родственники дома в Африке или, наоборот, рождаются дети уже здесь, в России. Поэтому эта помощь, работа с африканскими представителями нашей церкви продолжается до сих пор.
Ну да, но все-таки для нас является, наверное, приоритетом больше работа с нашими внутри церкви, с нашими партнерами, нежели с светскими организациями, я бы так сказал.
В рамках общины Кафедрального собора Святых Петра и Павла какие есть проекты или, возможно, цели взаимодействовать с кем-либо?
В рамках общины, ну, мне кажется, что диаконическая работа сейчас только, скажем так, проходит свое становление и, как это сказать можно, методом проб и ошибок. Но есть куда развиваться, есть что осмысливать, есть что добавлять. Мне кажется, нужно именно в общине Кафедрального собора больше уделять внимание сеньорам, то есть людям старше 65. Все-таки это, как сказать, люди этого возраста очень, как правило, либо одиноки, либо дети от них отворачиваются, и вообще у них очень много проблем, начиная от финансовых, потому что пенсии маленькие, и заканчивая даже серьезными религиозными проблемами. Вот. Бывают, конечно, интересные всякие случаи, но, мне кажется, нужно больше делать упор на именно старшее поколение, потому что они нуждаются в помощи очень сильно. Они скромные, они застенчивые, они даже часто могут не обращаться за помощью, но как раз работа пасторов, проповедников нашего пробства, я бы даже сказал, потому что все-таки Москва — это центр пробства. Вот, пробство — это, если, ну, как информация будет, что это церковный регион. Вот, Москва является его центром. И наша работа должна заключаться в том, чтобы больше общаться с людьми старшего возраста, пытаться у них узнать о их нуждах, их проблемах. И стараться, ну, это мой взгляд, наверное, субъективный, стараться больше помогать им.
А с какими проблемами сталкиваются сами служители? Или с какими проблемами они могут столкнуться? Потому что мы говорим о том, что, да, мы помогаем тем, кому это действительно необходимо, служим нашим ближним, но сами служители, что с ними?
Я думаю, что основная проблема служителей — это образование. Опять возвращаюсь к этой теме, потому что желание помогать, энтузиазм очень большой порой, но вот знание диаконической традиции или знание тех необходимых вещей, которые нужны в церковной диаконической сфере, очень часто отсутствуют. Но это объективная причина, поскольку теологическая семинария у нас готовила пасторов и продолжает их готовить. И вот сейчас мы общались недавно с ректором теологической семинарии доктором Антоном Тихомировым. Возможно, мы будем создавать также семинары и развивать их для диаконических сотрудников. И поэтому будем создавать, возможно, диаконическую программу для служителей, которая позволит им работать в этой сфере. У нас складываются партнерские отношения с институтом, который существует при Всемирной Лютеранской Федерации, Интердиак. Он международный, но базируется в Чехии. И мы будем сотрудничать с этим учебным заведением как раз в плане создания образовательных программ для церковных диаконических сотрудников. Эти программы будут включать в себя как подготовку в духовных предметах, так и в социальных предметах. Мы в настоящее время как раз работаем над их созданием.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
У меня будет такой вопрос, связанный с другими церквями. Я имею в виду, есть ли у вас опыт и знакомы ли вы с диаконическим служением в других церквях, будь то римско-католическая, православная, англиканская церковь, возможно, реформатские церкви. И также еще один вопрос, связанный с тем, а что в других странах, какие могут быть отличия, приоритеты. Да, например, в странах, где проблемы с демографическим положением, очевидно, помощь требуется наиболее пожилым или, наоборот, детям. В странах с миграционными проблемами и наплывами какая-то своя специфика. Вот такие два вопроса.
Ну да, у нас есть межрелигиозное диаконическое общение. Уже мы говорили о том, что мы сотрудничаем, например, с MPC. Это Московская протестантская церковь, которая как раз, ну, можно отнести к реформатской. Вот, в принципе, и у нас с ними бывают различные совместные мероприятия, и все мы вместе являемся членами как раз диаконического комитета «Диакония Россия». Также у нас есть хорошие отношения с Caritas, Римской католической церковью. Мы обмениваемся опытом, мы участвуем вместе. Сейчас получается очень интересно, что мы вместе участвуем всегда в рождественских чтениях, которые под эгидой Русской Православной Церкви проходят. Вот, там проходят круглые столы, мы обсуждаем темы различные. Вот в этом году будет тема «ВИЧ спит». Вот, и на базе вот этих рождественских чтений либо каких-то других мероприятий у нас есть хорошие отношения с фондом Caritas. Ну и также наши, наверное, уже давние партнеры, можно так сказать, это фонд «Старый свет», который часто, как сказать, принимает участие в наших мероприятиях. Руководитель этого фонда Евгений Проценко часто проводит различные образовательные мероприятия в нашей церкви. Мы его приглашаем, потому что он все-таки очень хороший специалист.
Вот. И очень интересный рассказчик и преподаватель. Мы познакомились с ним благодаря как раз отделу внешнецерковных связей Русской Православной Церкви, потому что официальным патроном Старого Света является митрополит Иларион. И искали в то время пристанище именно Старый Свет, потому что ремонт был в их старом офисе. Такая прагматичная причина, но она послужила действительно толчком для таких уже долгих и продуктивных отношений, потому что они делают вклад в наши образовательные программы, всегда участвуют в семинарах, рассказывают интересные вещи, помогают устроить обмен опытом именно лютеранских диаконических сотрудников. Мы, в свою очередь, пытаемся помочь им тем, чем можем, тоже своей какой-то поддержкой, в которой они нуждаются, например, в помещении или в участии в их мероприятиях, или в помощи в организации их мероприятий. Поэтому это один из хороших примеров экуменического сотрудничества.
Вот. А про различные примеры, ну, скажем так, соседних государств. На базе нашего комитета у нас в сентябре проходил семинар в городе Светлогорск, Калининградская область. И в гостях у нас был епископ Евангельско-лютеранской церкви Латвии Даугавпилского диоцеза Эйнар Салпе. Мы много общались. Был также пастор из Илуксты, Агрис Пилсомс. Обмеливались опытом. И мне понравилась одна из таких как бы идей, как в Латвии реализуется. То есть для людей, у которых, скажем так, маленькие пенсии, проблемы с едой. У общины есть большой участок земли. И все люди, кто нуждается в этом, они вместе с пастором работают в этом огороде, mm-hmm. выращивают этот интересный урожай. Это именно церковная диакония, потому что как раз через свой труд люди получают себе плоды своего труда, благодаря mm-hmm. которым они могут жить дальше. Вот. Это вот такой один из примеров, да, как проводится. И, например, я знаю, в Польше также лютеранская церковь к Рождеству выпекают специально для всех христиан, независимо там православные, католики, лютеране, рождественские обладки. Это такая, ну, это больше, наверное, национальная польская традиция. Но они их всем бесплатно распространяют. То есть, чтобы каждому человеку, любому чудо Рождества было доступно.
Но они не только обладки распространяют. Польская лютеранская церковь собирает также рождественские подарки, которые отправляет в общины. Таким образом, и нашей церкви тоже, потому что у нас духовное сотрудничество с лютеранскими общинами Белоруссии, они являются частью нашей церкви, они получают такие подарки от польской лютеранской церкви. В данном случае мы являемся не дающей, а принимающей стороной в диаконическом процессе.
Я просто хотел рассказать о таких специфических проектах, просто помощь общины. Общины — это уже само собой разумеющееся, что, ну, я считаю, уже об этом не надо говорить, это уже идет десятилетиями. Вот так уж сложилось, что некоторые страны могут себе это позволить, некоторые не могут.
Mm-hmm. У нас остается буквально 3 минуты, и в заключение, какой бы совет вы дали начинающим служителям в диаконии? Или даже не начинающим, вот собирающимся и начинающим?
И получать образование, потому что без образования, могу сказать на своем примере, это очень тяжело, потому что у меня образование совершенно другой сферы, у меня техническое образование, и я как школьник, который только закончил школу, поступил в институт, mm-hmm. я все начинаю изучать сначала. И причем методом проб и ошибок. Вот. И первый, наверное, ну, на мой взгляд, совет — это получать образование именно диаконического работника. Mm-hmm. И учить иностранные языки, потому что хорошее диаконическое образование проходит, как правило, либо на английском, либо на немецком языке.
Ну, вообще, международный вот. Опыт тоже, да. чтобы, соответственно,
да, да,
получать.
Да, да, да. Учить языки и получать образование. Mm-hmm. Это самый главный совет.
У меня будет конкретный совет, который будет вытекать как раз из этого совета. Поскольку мы только начинаем разработку диаконических программ в нашей теологической семинарии, которые будут на русском языке, но уже сейчас есть возможность сотрудничать с институтом Интердиак и участвовать в диаконических курсах для того, чтобы получить сертификаты европейского уровня и работать на диаконических станциях как нашей церкви, так и других церквей. Но обучение здесь будет проходить, конечно, на английском или немецком языках в зависимости от места, где такой семинар проводится. Поэтому изучение языков и сотрудничество с нашей теологической семинарией, с нами, получение информации об Интердиак, которую мы тоже можем дать, и сотрудничество с этим институтом могут помочь начинающим диаконическим сотрудникам.
Основной тезис Елены – поступайте в Интердиак.
Спасибо большое за сегодняшний выпуск. Напоминаю, что в гостях у меня был пробст Центрального пробства Елена Михайловна Бондаренко. Всего доброго.
До свидания.
И проповедник Центрального пробства Артис Петерсонс.
Всего доброго. С Богом.
Дорогие радиослушатели, с вами я тоже прощаюсь. И в завершение нашего выпуска проповедь нашего пробста Елены Михайловны Бондаренко на второе воскресенье после Богоявления. Всего доброго, до скорых встреч.
Дорогие братья и сестры, историю человечества можно по-разному представить, по-разному описать. Можно сказать, что история – это непрерывная линия событий. Если мы попытаемся эти события как-то классифицировать, то это будет череда побед и поражений, потому что войны практически никогда не прекращались на земле. Можно определить историю как постоянный рост, прогресс, развитие производительности труда, технологий, орудий труда. Можно, наоборот, определить историю как постоянный упадок, декаданс, деградацию. Все зависит от подхода, от философии, от понимания социологии и экономики. У верующих людей история представляет собой отношения Бога и человека, их диалог. И диалог этот начинается с того, что сначала предвечный Бог творит человека, вдыхает в него жизнь, а потом обращается к нему. И так начинаются отношения между Богом и человеком, и продолжаются они до сих пор. Как мы понимаем, продолжаются эти отношения, потому что Бог эти отношения поддерживает, хранит, постоянно обновляет. Человек же только пытается эти отношения разрушить, сознательно или бессознательно. Это удивительно, но факт. Человек постоянно делал что-то, что разрушало его отношения с Богом. Не реагировал на его просьбы, потом уже не реагировал на его приказы, выбирал себе других богов, причем демонстративно устраивая им алтари, ставя кумиров. Человек не боялся своего Творца, а потом вообще заявил, что его нет. Но, несмотря на такое отношение, Бог продолжал и продолжает искать человека. Библия представляет этот поиск по-разному. Бог спасает тех, с кем желает говорить, призывает их, посылает им самые разные известия, лечит их. Часто люди не замечают, что все такие события от Бога, что Бог просит их обратить на себя внимание. И когда люди не замечают этого, Бог в Библии отчаивается, а порой сильно гневается, и гнев его страшен на самом деле. Но если человек наконец понимает, что эти события от Бога, обращает внимание на знаки в своей жизни, понимает, что согрешил, обращается к Богу с молитвой, тогда Бог слышит эту молитву и обязательно отвечает. Потому что отношение Бога и человека – это инициатива самого Бога. Более того, именно Бог хранит эти отношения, несмотря на явную опасность их разрушения со стороны человека. Наш сегодняшний текст для проповеди – это история отношений Бога и Моисея, Бога и народа израильского. Бог заключил с Моисеем и народом израильским завет. Завет – это одно из проявлений отношений между Богом и человеком. Самому Богу вряд ли такой завет был нужен. Что он ему мог дать? Завет был инициирован Богом во благо человека, чтобы призвать человека, общаться с Богом, не забывать о нем, хранить ему верность, чтобы не погибнуть. Потому что, как говорит наш сегодняшний текст, вся слава у Бога. Бог, кого хочет, милует и жалеет. Говоря о завете с Богом, у нас обязательно возникнет вопрос: почему я начинаю общаться с Богом, обращаюсь к Нему, каюсь, молюсь, а мир вокруг становится только агрессивнее ко мне? На самом деле становятся гораздо заметнее все проблемы, и они более заметны, чем благословения, о которых мы читаем в Библии. То же самое было и с Моисеем. После мирных бесед с Богом, заключив с Ним завет, он отправляется в самую гущу событий. Он водит 40 лет народ по пустыне. Народ все время восстает против него и против Бога. И ситуации были очень опасны в пустыне наедине с народом израильским, полным злобы против Моисея. Народ не верит ничему и ценит только котлы с мясом, которые ставили рабам в Египте. Свободным людям котлы с мясом уже никто не поставит. Им приходится все добывать самим, и в этом цена свободы. Многие скажут: как только началась моя жизнь с Богом, начались и проблемы, непонимание окружающих, ограничения, лицемерие верующих. Но это хорошо описал Мартин Лютер в одной из своих проповедей как раз на время Богоявления. Мартин Лютер писал: «Дорогой, разве ты не читал в Евангелии, что непогода начинается, как только Христос входит в лодку и выходит в море? Это вина не Господа Христа, но дьявола, который враждебен к нему и не может терпеть его. Поэтому он также враждебен к Евангелию и очень хочет создать как можно больше тревоги и скорби на земле, дабы искоренить Евангелие». И далее Лютер рассуждает о том, что таков был и народ израильский, который презрел хлеб от Бога, манну, которую Бог посылал народу во время его странствия, и хотел вернуться к котлам с мясом в Египте. Это хороший пример того, как люди сами отказываются от отношений с Богом, потому что отношения с Богом, на первый взгляд, кажутся им жалкими, слишком простыми, близкими к нищете, убогими. В рабстве подачки господ кажутся гораздо более привлекательными. И это повторяется из века в век, от народа к народу. Посреди всех мирских неурядиц утешением может служить главная христианская истина – Слово Божие и Иисус Христос, Евангелие, способны спасти нас от греха и смерти. У апостолов вера порой была лишь маленькой искрой, но и эта искра смогла их утешить, привести ко Христу и создать Церковь. Слабая и немощная человеческая вера способна поддержать жизнь. Слабая и немощная человеческая вера помогает поддерживать отношения с самим Богом, с нашей человеческой стороны. И тогда Бог говорит с нами. Видеть Его, то есть стопроцентно знать Его, мы не можем. Иначе, как говорит наш сегодняшний текст, мы погибнем. Нам не дано видеть Бога и не дано знать Его. Мы можем лишь ощутить Его след в нашей жизни, а больше погубит нас. Поэтому Бог от нас сокрыт. Но достаточно лишь искры веры, чтобы возобновить завет с сокрытым Богом и отправиться в путешествие, куда ведет нас Господь. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.